студии Олег Обухов. Здравствуйте. Как всегда, для вас сейчас все самое интересное, актуальное. Усаживайтесь поудобнее, потому как мои коллеги Диана Кабракова и Алексей Красильников приготовили для вас подборку тем, которые точно не оставят вас равнодушными. Диана, привет.
Приветствую.
Леша, здравствуй. Вам слово.
Олег, привет. Давай, наверное, пару слов скажу, что не только мы подготовили, вся наша большая дружная редакция этим занималась, готовила ребята, коллеги, которые работают и из дома, и те, которые работают в студии. Поэтому все самое... Вот от нас, наверное, да, выжимка самого такого острого, громкого, плюс то, что уже доказало свое вот это вот право находиться на самой вершине информационной повестки, на самой волне.
Я, знаете, от себя хочу добавить душещипательные истории. Мне вот просто любопытно, так как мы часто берем темы и новости, которые затрагивают фактически каждого. У вас как с отоплением дома? Я вот сейчас веду с вами эфир и понимаю, что реально стало холодно. Понятное дело, за бортом температура в российской столице не шибко высокая, но я прям ощущаю, что у меня и руки мерзнут, и вообще надо что-то делать, либо доставать обогреватели, либо как-то укутываться во что-то. Но у Олега, он-то в редакции, наверное, как-то по-другому. Леша, а у тебя?
Вот я на самом деле, когда переехал в новую квартиру, уж извините, что это так прозвучит, я вот наглядно, реально осознал вот эту вот, не знаю, проблему. Потому что раньше я действительно, и вот с детства я даже помню, в родительской квартире, и потом, где жил, всегда вот этот момент действительно в мае и где-то примерно в октябре, наверное, да, когда еще отопления нет, но уже холодно. И в мае, соответственно, когда еще прохладно, отопления уже нет. Вот это действительно, это надеваешь какие-то свитеры, какие-то шерстяные носки, какие-то вот еще прочие теплые моменты, и все равно ощущаешь, что немножечко, кожа такая слегка иногда фиолетового цвета бывает. Вот после того, как я въехал в другую квартиру, вот я не знаю, может быть, это какие-то другие, дом относительно новый, он там построен, вот был года 4-3 назад, наверное, то ли как-то по-другому, хотя окна прям вот все наши окна выходят на постоянно, все знают, что у меня окна на Варшавское шоссе выходят, да? То есть оттуда постоянно вот этот ветер идет, постоянно поток воздуха, но дома этого не ощущается, наоборот, очень тепло. Но я с охотой вот готов эту тему поддерживать, потому что когда это в прошлом, что ли, году было, когда отопление продлевали в итоге, или наоборот дали пораньше, потому что вот как раз все изучали, что отопление включается после того, как несколько дней определенная температура. Вот этот момент тогда был актуален. А здесь, вот так вот живем. Это, мне кажется, такой еще, что ли, отголосочек советского, не знаю, в хорошем, в плохом, в нейтральном прошлого, когда конопатили окна еще самостоятельно. Мало того, что купили окно, так потом еще сами его проклеивали. И потом вот, когда там к лету вот эти газетки отдирались, там мухи какие-то между стеклами или вот эти все прочие прелести такой прежней жизни.
Да, и причем, ты вспомни, в апреле-то были какие-то там жаркие деньки, и когда отключали-то, собственно, отопление, и казалось уже, что невозможно нечем дышать дома. Отопление выключили, и, было. Собственно, улица-то похолодала неожиданно. Но радость есть и в том, что воду горячую не будут отключать до середины лета, потому что если бы сейчас началось еще отключение воды, мне кажется, для меня бы это стало двойным ударом, а наши коллеги пишут, что в редакции у них тоже свежо. Ну, коллеги, утепляйтесь. Не говорю, чтобы вы там кучковались, потому что сейчас не время явно кучковаться. Придется вам утепляться и баловаться чаями горячими для того, чтобы согреться. Но это такое легкое отступление было. Крик души у меня случился.
По эфиру... Всегда так можно пошутить, Диана, извини, пожалуйста, можно пошутить, что вот что в метро, да, что в больших помещениях, обычно значительная часть тепла – это надышали. Ну вот объективно, реально, когда люди приходят, них, от их движения, от их дыхания воздух становится теплее. Вот тут, я не знаю, можно ли это советовать сейчас, учитывая, что в редакции мало людей, и дышать придется каждому вот какой-то в свой социально ограниченный, социально дистанцированный от остальных уголочек. Ну, кстати, об этом тоже можно поговорить, да.
Олег, отключился от нас или не отключился?
Я могу отключиться, что вы хотели.
Вот он.
Олег, как джинн, достаточно потереть лампу, и Олег на месте.
Вот тут я, да.
Олег, Тут появись. Олег, расскажи нам, как ты справляешься с холодом.
Я с холодом вчера справлялся очень хорошо. Я включил обогреватель дома, потому что реально было очень холодно. Мне приходилось в какой-то момент кофту даже надевать поверх там футболки или чего-то еще. И носки шерстяные пришлось надевать, потому что реально было очень прохладно. Вот. Но, с другой стороны, вот если говорить про редакцию, да, вот мы сейчас на Зубовском сидим, здесь отопление включили. И я, когда пришел в офис, на наш этаж, на пятый, и с ужасом обнаружил, что из-под подоконников просто жар идет от этих батарей. Угу. Пришлось батареи открывать. У нас вот как-то вот либо из одной крайности в другую, короче говоря.
Мне в общем, кажется, тут мы можем рассказать еще, знаешь, да, о тех, кто, возможно, для сугрева использует не только чай, о котором я сказала, но и алкогольные напитки. Мне кажется, возможно, здесь есть и о чем всплакнуть и погрустить, но и, возможно, обрадоваться, потому что теперь продать алкоголь будет довольно сложно, особенно если магазины или маленькие какие-то кафетерии, ресторанчики находятся в жилых домах. История снова получает продолжение, но не знаю, насколько
вовремя. Все не заканчивается. Казалось, только вот оно пошло, что называется, в жизнь. Только закрыли, обсудили, вот все высказались относительно этой продажи. Мне очень нравились люди, абсолютно искренне сейчас говорю, у которых вот такая радикальная позиция. То есть или. То есть если что-то дело ограничивать, запрещать, давайте за это браться максимально серьезно, может быть, где-то даже с перехлёстом. Или, с другой стороны, наоборот, давайте это не трогать, потому что это вот сейчас можно продолжить любимую историю последнего времени, этот какой-нибудь малый бизнес и прочее. Жесткое регулирование быть должно. Но я так понимаю, ты сейчас хочешь больше вот этот увеличивающуюся дистанцию обсудить, именно потому что я так понимаю, речь идет об этом.
Да, но здесь смотри, насколько снова двоякая история. Я не зря сказала, что непонятно, насколько это вовремя или не вовремя, потому что мы, с одной стороны, ратуем за поддержку малого, среднего и бизнеса. Мы об этом говорим регулярно и созваниваемся со самим, собственно, бизнесом и спрашиваем, как они там выживают. А с другой стороны, мы понимаем, что в случае вот введения этого запрета уже на законодательство, уровне, понятное дело, что этот малый и средний бизнес, эти кафе, рестораны площадью менее 50 квадратных метров, они просто не откроются. Они просто не откроются, и я уже почитала комментарии, наверняка ты тоже их видел, что люди, которые относятся к этому бизнесу, уже сейчас говорят, что им невыгодно будет как-то переформатироваться вот в полете сейчас. Им проще будет открыться заново, и то возникает вопрос, а стоит ли это делать, потому что рентабельность в данном случае, она тоже ставится под вопрос. И вот здесь я не очень понимаю, насколько это все вовремя. То есть мы же не говорим про какую-то жесткую алкоголизацию населения Российской Федерации там, или еще чего-то. Вот мне кажется, что моя субъективная точка зрения, можно было бы как-то повременить, потому что прям цепочка последствий, не самого позитивного характера.
Я бы здесь вот опять же, я люблю докопаться до букв, но в данном случае, мне кажется, это достаточно оправданный момент. Речь ведь идет о чем? О федеральном запрете на торговлю в заведениях, которые меньше 20 квадратных метров. 20 квадратных метров – это, для понимания, 4,5 шага на 4,5 шага. То есть, мне кажется, кухня у большинства людей сравнима с вот этими 20 квадратными метрами. В нескольких субъектах Российской Федерации хотят эту площадь увеличить, вот это самое – социальное расстояние, но только изнутри, до 50 квадратных метров. 50 квадратных метров – это 7 шагов на 7 шагов. И вот тут действительно возникает вопрос, какое количество таких вот таких заведений существуют, работают, и работают именно вот, легально по всем правилам, то есть именно как кафе-ресторан, а не как вот эти самые наливайки, я таки произнесу это магическое слово. Утверждают, mm-hmm. что таких заведений достаточно много. И я боюсь, это как раз вот та самая одна из крайностей, что что либо разрешить, либо вообще запретить. Честно, вот я не специалист вот в этой, в, как это, ресторанной, наверное, деятельности, в кафетерной деятельности. Мне сложно представить, вот как и сколько всего находится у заведения, как бы, ну, за кулисой, да, вот за занавеской, за дверью. Вот должна, условно говоря, кухня, туалеты, ну, вот эти вот у территории, где можно руки помыть, имеется в виду, и для персонала, и для гостей. Да-да-да, вот это вот включается или нет? Просто если включается, ну, это действительно, это абсолютно правда, потому что только на вот эти вот будет, ну, уйдет, я не знаю, сколько метров. Ну, прилично, достаточно. И 20 тут, наверное, будет как-то мало. Если нет, вот здесь я вот буду абсолютно полностью 100% доверять специалистам, которые нам будут высказывать точки зрения, и порой буду радоваться и прям подхлёстывать их, если их точки зрения будут такие вот максимально радикальные. Поэтому я вот здесь вот докопаться до букв.
Вот приплюсовать к этому можно ведь и еще другие нюансы, потому что мы говорим не только об этом дистанцировании, под дистанцирование ведь это все подводится в первую очередь, как я понимаю. Но если это все
расширять... Ну и про запрет продажи алкоголя после 11 или скольки там у нас сейчас. Я честно, я не покупаю алкоголь, я не помню, после какого времени, 10 или 11 включается запрет.
Ну, в общем, в Москве, по-моему, дольше, в Подмосковье меньше.
Да,
Москве,
вот эти вот шутки про то, что можно на электричке смотаться до Орехово-Зуево, что-то там приобрести и обратно.
Ну, или наоборот, да, я тоже раньше хожу в магазины, не дожидаюсь ближайшего скорого закрытия. Ну, ладно, я не об этом хотела сказать. Просто буквально сегодня в Роспотребнадзоре, по-моему, сделали заявление о том, что, например, авиакомпании, перевозчики, они не должны будут продавать билеты больше, чем наполовину мест в самолете. И мне просто подумалось, что, ну, это тоже определенная взаимосвязь в контексте потери денег. Ну, то есть мы же понимаем, что авиаперевозчику выгодно загрузить полностью борт, и мы понимаем количество расходов, которые он несет. И то есть вот здесь вопрос, извините, этого тяжелого слова рентабельности, он тоже встает волей-неволей. И мне вот, например, не очень понятно, загрузив только половину этих мест, насколько перевозчик сможет отбить свои расходы. Я уж молчу о том, чтобы что-то заработать сверху. Но тоже ведь это подпадает под такой, наверное, спорный момент, и наверняка кто-то будет высказывать недовольство и критиковать такие меры. Но это вот к вопросу о том, что когда вы будете сегодня со специалистами об этом говорить, надо понять все-таки, где кроется эта золотая середина, потому что, понятное дело, какие-то меры нужны, и народ надо как-то сдерживать и не допустить вот этого массового сплочения и попытки надышать, согреться. А с другой стороны, мы должны помнить и о пополнении бюджета, и о заработке, ну и, в общем, о развитии какой-то экономики, потому что сейчас она не в самом лучшем состоянии.
Я бы здесь даже не так далеко замахивался, а компании авиакомпаниями, это просто очень громко и очень так на слуху. Но вот периодически вот до магазина надо бегаю и смотрю, как забиваются маршруточки. По-прежнему полностью, которые там вот ездят, люди, которые все еще ездят или уже ездят на работу, они по-прежнему битком, они по-прежнему работают по принципу. Я вот хотел пошутить про самолеты, что теперь пилот будет такой разворачиваться, говорить, пока пол маршрутки не набьется, никуда не полетим. Не пол маршрутки, пол салона. Сейчас же в этих маршрутках куда больше, мне кажется, людей и куда чаще ездят, и ездят все так же рядышком друг с другом. Я иногда так заглядываю в окно. Не то, чтобы я подхожу к маршрутке прям в окно, так еще глаза, руками так зараживаюсь и подсматриваю, но периодически вижу, что люди сидят достаточно плотно друг с другом рядом, и при этом далеко не у каждого маска надета. Это, кстати, к такому еще разговору, потому что в общественном транспорте, конечно, оно нужно находиться в перчаточно-масочном, а вот такие вот маршрутки, мне даже стало интересно, насколько... Не, ну они, наверное, тоже к этому должны относиться максимально жестко. И этот момент тоже обязательно разберем, посмотрим, выкопаем. А я бы хотел вернуться, может быть, еще к нашим коллегам, да, которые сейчас пытаются согреться в офисе разными путями. И вообще, это же прекрасный момент на поговорить о том, вообще действительно, какими будут офисы вот после того, как пандемия отступит. Она отступит рано или поздно. Вот мы на этих выходных смогли посмотреть, какой он футбол. после коронавирусной, по крайней мере, вот сразу после коронавирусной чемпионат Германии начал игру. Дортмунд опять всех разнес, всех удивил. Этот норвег безумный, который у них играет, Холланд, он снова забил. Это просто, ну, если что, кто не знает, вот этот норвег перешел в эту команду, в Боруссию из Дортмунда, и сразу стал забивать, и забивать много, и это просто один из главных вундеркиндов, за которыми можно сейчас последить. И он вот только-только перешел в Германию, и уже думают, в как суперклуб он отправится дальше. Но вот речь о том, что футбол, мы вот, грубо говоря, поняли, да, для российских реалий пустые трибуны — это далеко не такая редкость будет после возвращения в июне. А вот как оно будет в офисах, как будут люди друг с другом вести себя, именно даже друг с другом, чисто по-человечески, как будут оформлены эти рабочие пространства, вот это тоже интересно. Грубо говоря, какую-нибудь кассу можно обнести стекляшкой, да, или почту вот этой дополнительной, еще какой-нибудь там навес, или как это, я не знаю, барьер вот этот вот установлен. Пункты выдачи, там я тоже вот ходил кое-какой товар получить, там вот это есть линия нарисована, ближе нее, мол, не подходите. А вот как это будет в офисах, где люди должны друг с другом взаимодействовать, и людей по умолчанию много, вот это прямо сейчас, мне кажется, хорошее раздолье как для фантастов, так и для таких писателей-реалистов.
Да, мы об этом говорили сегодня в 13 часов по московскому времени. Кому любопытно, вы можете зайти на наш сайт radiosputnik.ru и прослушать всю передачу. Там мы были экспертные мнения на этот счет. Но, ты знаешь, мне кажется, что пока фантазия бурлит и фантазия играет, и вот именно что мы можем пока только, ну, наверное, как-то фантазировать и придумывать себе возможные варианты. Мы ничего не сможем понять, пока, собственно, это все в действие не превратится. А вариантов их невероятное количество, начиная от того, что там, чтобы, например, лифтами не пользовались все одновременно, потому что условно к 9 утра приходят на работу, то есть кого-то будут просить приходить чуть пораньше или наоборот чуть попозже. То есть вот такая временная градация будет у некоторых действовать. Те же самые походы в столовые или, наоборот, в отдельную комнату для того, чтобы пообедать. Точно так же регламенты какие-то по времени вполне себе могут быть введены. А я, знаешь, в первую очередь подумала о том, что в некоторых компаниях, ну, даже не обязательно идти до каких-то компаний, у нас, например, в редакции ежедневно проходят летучки. Но сейчас, понятное дело, у нас все в письменной форме, потому что режим самоизоляции, мы на удаленном доступе. Но вот когда мы вернемся все в редакцию, в нашу родную, будут эти летучки, мне интересно, или нет? И понятное дело, что вот такой, ну, своего рода брейншторм, да, он тоже необходим, потому что, ну, у кого-то там не очень удачный день там или еще что-то, а идеи, они всегда нужны, и они всегда рождаются очень неожиданно или в порыве какой-то дискуссии или какого-то ожесточенного спора. Это реально важно для творческой деятельности, для рождения чего-то нового. Вот как быть с этим вопросом, тоже непонятно. Вот здесь в данном случае говорят, что якобы такие площадки, как коворкинги, будут пользоваться огромным спросом, и якобы они не в центре даже будут, скорее всего, находиться, а в каких-нибудь спальных районах там, и еще что-то. Ну, в общем, вариантов здесь, конечно, масса, заканчивая вот этими, знаешь, коробчонками. Я не знаю, ты смотрел сериал «Черное зеркало» или нет, но там была одна
примерно
из серий.
Примерно наслышан, видел, да.
Да-да-да, где как раз такие трансформеры, они показываются. Ну, не знаю, можно фантазировать, от этого немножко страшно и не по себе становится, но в целом, да, наверняка что-то поменяется. Ну и мы традиционно задаем вопрос, надолго ли?
Меня больше, конечно, человеческий момент здесь интересует, потому что это же ведь действительно вот все будет зависеть от человека. Конечно, есть вот эти вот небольшая категория, мне кажется, людей будет меньшинство, которые по-быстрому захотят вернуть все, как раньше было, а у многих ведь, ну, все-таки сколько уже? 1.5-2 месяца скоро будет. Вот этот момент, что никого нет, все как-то нужно дистанцироваться, нужно подальше, нужно держаться подаль, потому что вдруг, если что-то, вот такие вот на всякий случай моменты. И поэтому, как, насколько поменяется психология человека, который, допустим, теперь вот на собеседовании будет спрашивать, а сколько сотрудников вашей организации работают? А в сколько людей в кабинете в одном находится, или это все это один ньюсрум. Мне кажется, вот эти моменты, они будут приобретать некое новое значение. Пусть, опять же, да, абсолютно правильно говоришь, даже если это на первое время, надолго ли. Но вот в этом смысле даже, мне кажется, вот эта кадровая работа в какой-то мере, работа с кадрами будет очень, ну, первое время будет под очень серьезным таким наблюдением и вниманием со стороны самих работников, которым будет тоже теперь интересно не просто сколько платят и что нужно делать, а еще как рассадят, на какую местность выходит окно и как что вентилируется. И вентилируется ли, кстати.
Но мы, кстати, не забываем еще, что кто-то наверняка останется и на удаленке, потому что, вот ты знаешь, говорят специалисты, что возможен некий эффект резинки. То есть, условно, сейчас компания, когда закончится режим самоизоляции, она возвращает сотрудников в офис, понимает, что, ну, в принципе, КПД этих сотрудников или части этих сотрудников на удаленке был такой же или, возможно, даже больше, и он распускает этих сотрудников на удаленку. И вот такой вот получается эффект, вроде пошли обратно в жизнь, да, в ту реальность, в которой существовали до коронавируса, но, с другой стороны, все-таки меняют правила игры. Ну, то есть вот такой план тоже не исключен. Ну и мы с тобой так как затронули житейские вопросы и вопросы, ну, такого спорного характера, я предлагаю еще затронуть тему, которая сегодня активно обсуждается и в социальных сетях, в телеграм-каналах моих любимых, ну и в эфире «Радио Спутник». Естественно, мы об этом тоже говорили и в первой половине дня, и во второй половине дня у вас тоже будет эта тема, тема врачей. Тема врачей и выплат тех денег, которые положены врачам, которые работают с заразившимся коронавирусом. И ты знаешь, меня вот все-таки несколько удивляет поворот с активностью Следственного комитета. Ну, точнее, я не совсем понимаю, может быть, ты разъяснишь. То есть вот сейчас Следственный комитет активно занимается проверками, причем мы говорим сейчас о всей территории Российской Федерации, занимается проверками, но проверками какого характера? Мне вот этот момент не ясен. То есть мы говорим о том, что Следственный комитет проверит и скажет, что вот здесь вот врачи недополучили или зачем вы там условно использовали какую-то схему расчета часов и так далее по выплатам, или же это Следственный комитет будет доводить до каких-то уголовных дел или до административных наказаний. То есть вот эта вот схема мне не ясна, потому что сегодня и Минздрав вот давал снова разъяснение, и потом мы же не забываем про вот это вот правительственное постановление от апреля, собственно, из-за которого произошли те задержки, которые мы наблюдали, и из-за которых, собственно, негодовало руководство Российской Федерации. Вот ты как думаешь?
Я здесь полагаю вот две вещи, что, во-первых, задержки и вот эти прочие невыплаты произошли не по причине каких-то постановлений, а по причине все того же человеческого фактора, который, увы, как был, так есть, так и останется. И в этом плане, ну, в очередной раз я могу только вернуться к этой ситуации. Вот, ну, вот реально, она универсальная. Вот этот вопрос, эта схема, она применима к любой ситуации. Когда пока из Кремля, пока из центра вот пристально не посмотрят, пока даже не то, что пальцем не погрозят, а вот так за шкирочку не возьмут и лицом так не ткнут, вот кто это сделал, никто никак шевелиться не будет. Это было вот самый абсолютно не связанный с данной ситуацией случай. С китовой тюрьмой, помнишь, на Дальнем Востоке вот это словосочетание «китовая тюрьма», да? Пока Кремль не обратил внимания, такое ощущение, что всем было наплевать. Что с ситуацией с лесом, который горит, который периодически вывозят, и причем в очень больших количествах, пока центр не обратит внимания, как-то оно не очень хорошо смотрится. Так и здесь. То, что происходит на местах после того, как федеральные деньги выделены, это остается под очень и очень большим вопросом. Вот эта связка, когда человечек, чиновничек сидит на месте и думает, ну что со мной будет, все равно я что-нибудь вот это вот сделаю, да, и никто на это внимание не обратит. Почему? Ну я далеко, я маленький, ничего такого нет. Пока в социальных сетях, пока вот эти самые телеграм-каналы, сегодня это очень хороший в этом смысле способ общественного контроля, не поднимут эту тему наверх, но вот такое ощущение, что да, действительно, никто никак особо и шевелиться не будет, потому что уже здесь, наверное, неважно, важно, каким будет наказание, не так важно. Важно, чтобы оно обязательно было, и чтобы оно было максимально публичным, чтобы стало наглядно понятно. Есть указания, есть люди, которые работают в этих сложных условиях, которым положены дополнительные выплаты. Они должны их получить, точка. Все остальное – это мелочи, которые решать уже как бы своими путями, своими способами. Если результата нет, как оно все было, никому не важно. В этом смысле мне, я вот за то, чтобы это было максимально каким-то показательным моментом, показательным процессом. Опять же, да, посмотрим, спросим, разберем, мнение послушаем. Может быть, докопаемся до каких-то конкретных механизмов тоже. Посмотрим, как беседа пойдет.
Я просто хотела указать на вот этот момент именно бюджетных денег и расходования бюджетных денег, потому что к ним всегда пристальное внимание, ну и сейчас особенно, потому что выплаты касаются врачей, и все это, в общем, происходит наглядно. И тут получилось, что смешались вот эти два ключа. Первое – это то, что бюджетные деньги, а второе – это то, что было сразу несколько указаний и несколько документов вышло для того, чтобы эти бюджетные выплаты произвести. И мне кажется, что получилась путаница. Получилась путаница, и я поэтому и задалась вопросом того, что ну вот сейчас, когда мы надеемся, что медики все-таки получат деньги, эта путаница приведет к чему? К тому, что там глав некоторых больниц, не знаю, уволят, оштрафуют или вообще назначат какое-то уголовное наказание? Или к чему? Вот этот момент мне очень бы хотелось прояснить и понимать еще как раз-таки юридическое обоснование этого, когда есть, допустим, правительство, и правительство дает указания и распоряжения, и параллельно есть указ президента. Как эти два документа работают друг с другом? Вот, понимаешь, о чем я?
Да, в 18 часов к этому моменту вернемся абсолютно точно. Вот сейчас навскидку не успею посмотреть, когда мы еще будем это смотреть, поэтому нашим слушателям обязательно рекомендую, настаиваю оставаться либо с нами, либо вернуться к этому моменту. Диан, тебе же спасибо огромное, услышимся завтра.
И вам хорошего эфира.
А с Олегом уже через полчаса в бой.